Добрый день, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «Читающий город». С вами Надежда Малютина, библиотекарь Центральной городской библиотеки имени Михаила Васильевича Ломоносова, централизованной библиотечной системы города Архангельска. В 2026 году исполняется 315 лет со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова, и мы предлагаем вам познакомиться с деятельностью ученого в области отечественной филологии. Ломоносов был новатором в литературе, реформатором в области русского языка и создателем знаменитой риторики, в которой он изложил основные принципы ораторского мастерства. Михаил Васильевич Ломоносов был не только ученым, но в то же время поэтом. Сам он так говорил об этом. Нет сомнения, что науке наука много весьма взаимно способствует. Физика химии, физике математика, нравоучительная наука и история стихотворству, однако же не каждая каждой. Ломоносов написал первый учебник по риторике под названием «Краткое руководство к красноречию». Книга первая, в которой содержится риторика, показывающая общие правила красноречия, то есть оратории и поэзии, сочиненные в пользу любящих словесные науки. Издание было опубликовано в 1748 году. Книга состояла из трех частей – о изобретении, о украшении, о расположении. Первые показывают, как изобретать оное, что о предложенной материи говорить должно. Другие учат, как изобретение украшать. Третьи наставляют, как оное располагать надлежит. И посему разделяется риторика на три части – на изобретение, украшение и расположение. Трактат Ломоносова написан на русском языке, что в то время было новшеством, ведь научные работы писались на латинском языке. В своей книге он цитировал античных авторов и приводил в пример строчки из своих собственных сочинений. Кроме того, Ломоносов здесь выступил не только как ритор, но и как переводчик. Например, он переложил 30-ю оду Горация «Кмель помени». Книга по риторике приобрела огромную популярность. Книготворцы говорили о том, что это учебник часто спрашивают. Ломоносов же в своем труде изложил, как следует строить высказывания, каким аргументам прибегать, какие языковые средства использовать, чтобы сделать свою речь выразительной и убедительной. Другой, не менее важный труд Михаила Васильевича Ломоносова – это российская грамматика. Работать над трактатом ученый начал в 1748 году, а в 1757 году издание было опубликовано. Для того, чтобы красиво и правильно говорить, необходимо знать устройство языка, то есть грамматику. Об этом Ломоносов писал так. «Тупа оратория, косноязычна поэзия, неосновательна философия, неприятна история, сомнительна юриспруденция без грамматики». Ломоносов создал первый труд – в котором изложил основные нормы русского языка. Грамматика состояла из шести частей, которые назывались наставлениями. В свою очередь наставления делились на главы. Первое наставление о человеческом слове вообще. Здесь он рассматривает классификацию частей речи. Второе наставление о чтении и правописании российском. Здесь поднимаются проблемы орфографии, орфоэпии и графики. В этом наставлении Ломоносов намечает четыре принципа российского правописания. Другие наставления посвящены имени, это существительное, прилагательное, числительное, глаголу, служебным частям речи и словосочетаниям. Грамматика Ломоносова во многом превосходила современные ей труды по грамматике. Также ученый систематизировал большой объем материала. Он обращался к литературному творчеству различных жанров, к народному творчеству, к речи жителей русского севера. Российская грамматика стала образцом для последующих филологических трудов. Михаил Васильевич Ломоносов был исследователем и в области литературы. Так, в 1739 году был опубликован его труд под названием «Письмо о правилах российского стихотворства». В нем он вел полемику с Тредиаковским. В своем исследовании Ломоносов излагает следующие идеи русского стихосложения. К существующим двусложным размерам, ямбу и хорею, добавить трехсложные, а именно дактиль, амфибрахи и анапест. Допускать в стихосложении различные рифмы, в том числе перекрестные и опоясывающие. В то время как Тредиаковский писал только о мужских, ударение на первом слоге с конца, и женских, на втором. Сам Ломоносов отдавал предпочтение ямбу. Об этом он писал так. Чистые ямбические стихи, хотя и трудновато сочинять, однако, поднимаясь тихо вверх, материи благородства, великолепие и высоту умножают. Он их нигде не можно лучше употреблять, как в торжественных ходах, что я в моей нынешней и учинил. А хорей, по его мнению, больше подходит для выражения чувств, скорых и тихих действий. В предисловии о пользе книг церковных в российском языке была изложена знаменитая теория трех штилей – высокого, среднего и низкого. К высокому штилю относится лексика церковнославянского происхождения и слова общие для русского и церковнославянского языков. Этим штилем писались оды, героические поэмы, трагедии. К среднему штилю относились общие для русского и церковнославянского языков некоторые слова, присущие только русскому языку, часть церковнославянизмов. Этим штилем писались элегии, драмы. К низкому штилю относились русские слова, простонародные слова. Этим штилем писались комедии, эпиграммы, песни. Ломоносов написал 20 торжественных и 11 духовных од, героическую поэму «Петр Великий», две пьесы «Димофонт», «Тамира и Селим», идиллию «Полидор», множество стихотворений. Ему подражали и Пушкин, и Тургенев, и Крылов. И Александр Сергеевич Пушкин, и Михаил Васильевич Ломоносов в своих произведениях создают величественный и гордый образ Петра I. Также Пушкин заимствует некоторые приемы Ломоносова в своем романе «Евгений Онегин» и поэме «Полтава». Ломоносов повлиял на множество поэтов – Блока, Демьяна Бедного, Валерия Брюсова, Бориса Пастернака. Сфера деятельности Михаила Васильевича Ломоносова в сфере русского языка очень велика. Он создал новаторские и обширные труды по грамматике и красноречию, систематизировал большой объем информации, был автором множества прозаических и поэтических произведений, а также повлиял на других литературных деятелей. Аксаков так писал про Михаила Васильевича Ломоносова. Колоссальное лицо Ломоносова, которое мы встречаем в нашей литературе, является неформальной, но живой точкой начала. Вся наша деятельность, явившаяся и являющаяся, и имеющая явиться, вся примыкает к нему, как к своему источнику.